Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Добрый день всем слушателям программ Радио Озоди, Азаттык, Озодлик, Азатлик и Азаттык. Я, Хиромон Бакозода, представляю вам новый выпуск программы «Перекресток», подготовленный Центральноазиатскими службами Радио Свобода, Свободная Европа. На дворе осень, начался новый учебный год, а в некоторых странах отмечают годовщину независимости. Об этом и других темах поговорим более подробно. В канун Дня независимости Кыргызстан остался без правительства. Какова будет конфигурация новой коалиции? Врачи и педагоги – главные участники масштабного строительства спортивного комплекса в Ташкенте. Московские следователи надеются доказать вину сотрудников полиции аэропортов Домодедово и Внуково, систематически вымогавших деньги у мигрантов. Кроме того, поговорим о проблемах воды в регионах Туркменистана и о новой премьере художественной трилогии о жизни и деятельности Нурсултана Назарбаева, фильм о котором снимается в строгой секретности от прессы. Обещаю, в этот раз программа будет интересной, тем более, что в Кыргызстане, выбравшем 2 года назад после очередной смены власти парламентскую демократию, вновь кипят политические страсти. Следствием вполне осознанного самими инициаторами распада правящей коалиции стала вынужденная отставка правительства. Сейчас в стране гадают, какова будет конфигурация новой коалиции, которая будет решать, кто станет новым премьером. Происходящее комментируют по-разному. Кто-то уверен, страна на правильном пути, кто-то наоборот. Называют это неэффективностью парламентской системы. Тему продолжит корреспондент Кыргызской службы радио «Свобода. Свободная Европа» Рахат Кенешева.
Попытка выразить недоверие очередному по счету 28-му за 21 год независимости правительства Кыргызстана была предпринята в парламенте еще в начале лета. Причем инициаторами выступили представители фракции его же сформировавших. Однако должной поддержки эта идея тогда не нашла, и все ушли на каникулы. Но это не помешало фракции «Атамекен», известной своей репутацией вечного оппозиционера, все же добиться цели. Находясь в правящей коалиции, именно она открыто обвинила правительство и лично премьер-министра Умурбека Бабанова в коррупции. Атамекеновцев поддержала еще одна фракция. Коалиция распалась, не просуществовав и год. В результате президент Алмазбек Атамбаев отправил кабинет министров в отставку. На фоне переговоров и консультаций по новой коалиции, новому составу правительства и кандидатуре премьер-министра стали звучать предположения некоторых аналитиков, что заинтересованные внутренние и внешние силы могут воспользоваться нестабильной ситуацией в Кыргызстане в своих целях. Говорит аналитик Аскар Мамбеталиев.
В нашей истории всегда были случаи, когда из-за слабого правительства происходили конфликты. Это обычное явление, поэтому политическая ситуация может поменяться. Причина в том, что во власти те же самые люди, а новых лиц нет. Люди, замешанные в коррупции, занимаются тем, что друг под друга копают. Социальный уровень не вырос, а наоборот, снизился. Такую бедную страну могут дестабилизировать как внешние, так и внутренние силы.
Считает аналитик Аскар Мамбеталиев. Между тем, сам инициатор очередных политических изменений, лидер партии Атамекен Умурбек Текебаев, не видит в нынешней ситуации повода для особых беспокойств и, похоже, доволен происходящим.
Если Бабанова отправили в отставку, это не должно означать, что парламент должен уйти. Наоборот, я считаю это одним из самых хороших результатов работы парламента и горжусь, что стоял во главе этой инициативы. Парламент не только воспользовался своим правом, данным Конституцией, но и осуществил его. Парламент контролирует работу правительства. Если оно плохо работает, отправляет в отставку. Это должно послужить хорошим уроком для следующего правительства.
Отметил Умурбек Текебаев. Власть в Кыргызстане за последние 7 лет поменялась дважды. Причем, если первая тюльпановая революция обошлась без кровопролития, то события 7 апреля 2010 года унесли жизнь почти 90 человек. Но, несмотря на это, лицо политической элиты в Кыргызстане остается почти неизменным. Известный стране политик Азымбек Бекназаров даже приводит такую параллель.
Пролистав телефонный справочник аппарата президента, я увидел те же самые фамилии. Подумал даже, Акаев вернулся, что ли?
Сказал Азымбек Бекназаров. Как бы там ни было, в одном из интервью лидер социал-демократов, получивших право на формирование новой коалиции Чыныбай Турсунбеков, заявил, что, скорее всего, основной костяк нынешнего состава правительства правительство останется. Так что ожидать чуда, что в политическом истеблишменте Кыргызстана на этот раз произойдут какие-то коренные изменения и придут абсолютно новые люди, наверное, не стоит. Между тем, происходящее сейчас в Кыргызстане комментируют по-разному. Кто-то уверен, страна на правильном пути, а кто-то, наоборот, называет это неэффективностью выбранной страной пути. Политолог Александр Князев.
Болезнь роста, затянулась на 21 год, это уже вполне очевидная инвалидность. Причем инвалидность, ну, как минимум, первой группы. Диагноз я бы назвал коротко, одним словом, парламентаризм. Я думаю, что за спиной фракций, вышедших из коалиции, можно совершенно прозрачно увидеть уши и действующего президента.
Однако, как считает депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина, страна на правильном пути.
Раз два режима были снесены по одной такой веской причине, это как коррупция, семейственность высших эшелонов власти, то сейчас я наблюдаю такой вот тотальный контроль партий друг над другом, над властью. И, в принципе, я думаю, что мы идем правильным путем. В любом случае, назад дороги нет.
К парламентской форме правления Кыргызстан перешел 2 года назад, после апрельских событий, когда глава государства, обвиненный в коррупции и авторитаризме, был вынужден бежать из страны под давлением митингов. Тогда же республика приняла новую конституцию и выбрала парламентскую форму правления, предусматривающую по законам демократии системную оппозицию внутри парламента. Однако на фоне заявлений о том, что с 3 сентября в стране вновь могут начаться стихийные акции протеста, есть и те, кто предполагает, внесистемная оппозиция начинает крепнуть. Следует не исключать такого развития событий, при котором системная оппозиция в парламенте перестанет выполнять свою роль, и костяк оппозиции уйдет на улицу, говорят независимые наблюдатели. Рахат Кенешева специально для программы «Перекресток» из Бишкека.
Распад правящей коалиции совпал со временем, когда в Кыргызстане, равно как и в соседнем Узбекистане, отмечают 21-ю годовщину независимости этих стран. Традиционно в Узбекистане главный праздник страны проходит с большими приготовлениями. Накануне праздника указом президента Каримова 3 гражданам страны присвоено звание Героя Узбекистана, как сообщают коллеги из узбекской службы радио «Свобода», «Свободная Европа», в стране, которая 21 год назад отошла от идеи коммунизма, выбрав независимый путь развития, сохраняются некоторые атрибуты и методы правления времен СССР. В Ташкенте на днях в торжественной обстановке сдали в эксплуатацию один из юбилейных объектов – спортивный комплекс «Буньоткор». Примечательным, по мнению моего коллеги из радио «Зодлик» Сарвара Усмона, стало то, что в массовом строительстве объекта принудительно приняли участие тысячи преподавателей и врачей.
29 августа в Ташкенте торжественно сдали в эксплуатацию новый спортивный комплекс «Буньоткор». Принял юбилейный объект сам глава государства. Видимо, именно этим обстоятельством и объясняется массовое превращение в строителей, работников бюджетных учреждений города и преподавателей учебных заведений. 28 августа 60 преподавателей Ташкентского первого медицинского колледжа приняли участие на строительстве стадиона. На юбилейном объекте трудились и их коллеги из полиграфического колледжа. Вот что сообщила радио «Азотлик» преподавательница этого учебного заведения.
Мы каждый день здесь, участвуют все колледжи. Из нашего колледжа 15 человек работает на стадионе.
Один из руководящих работников промышленного колледжа, тоже захотевший остаться неназванным, поделился более подробной информацией.
Днем работали по заданию хакимията, ночью по заданию нашего управления. Женщины вытирали пыль с трибун, мужчины разгружали кирпичи. Они и ночью работали, получается, мы работали в 2 смены.
По словам респондентов радио «Азотлит», работа на юбилейном объекте не оплачивается. Врач одной из поликлиник Сергелийского района города Ташкента на стадионе «Буньоткор» провела 1 день с 8:30 утра до 5 вечера в 40-градусную ташкентскую жару.
Целый день не ела, терпела, ничего не дали поесть. Домой вернулась уставшей и абсолютно голодной.
Не остались в стороне от всереспубликанской ударной стройки и работники махалинских комитетов. Представитель комитета Махали Хондамир на условиях анонимности в разговоре с радио «Азотлик» сказал.
Ходим на уборку стройки. Мы всегда готовы ко всякого рода поручениям. Выполняем безотлагательно. Но об этом не стоит говорить по радио. Не будем же говорить, что мы убирали стадион с тряпкой и ведром в руках.
По интонации собеседника трудно было определить, говорит он всерьез или же иронизирует. Согласно постановлению Кабинета министров Республики Узбекистан, спорткомплекс «Буниоттер» должен был сдан в эксплуатацию 10 марта текущего года. Позднее президент Федерации футбола Узбекистана Мираброр Усманов заявил, что строительство стадиона будет завершено в июне. А в июне на сайте «Чемпионат УЗ» появилось сообщение, что объект будет сдан 28 августа. Именно 28 августа мобильный корреспондент радио «Азатлик» побывал на строительстве стадиона и поговорил со строителями. По их словам, сообщил он, к празднику закончатся работы по оформлению фасада здания, а строительные работы во внутренних помещениях продолжатся после праздников. Строительство спорткомплекса «Буниоттер», проект которого разработан германской фирмой GMP, началось еще в 2008 году и вскоре было приостановлено. Перерыв в строительстве был связан с прекращением деятельности компании «Зеромакс», которая контролировалась, по сведениям неофициальных источников, Гульнарой Каримовой, дочерью президента Узбекистана. На стадионе, рассчитанном на 34 тысячи зрителей, по словам ответственного работника Министерства культуры и спорта Республики Узбекистан, в сентябре пройдут торжества, посвященные к столетию узбекского футбола.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб. Радио «Свободная Европа», радио «Свобода», 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 «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или демократ.
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
«Перекресток» – программа о самых интересных событиях прошедшей недели на пространстве Центральной Азии. На этой неделе стало известно о возбуждении сразу трех уголовных дел в отношении сотрудников транспортной полиции аэропортов Домодедово и Внуково. Полицейские подозреваются в систематических поборах с граждан Узбекистана и Таджикистана. По данным следствия, обычный размер дани составлял от 1 до 2 тысяч рублей с человека, но иногда доходило до 10 тысяч рублей. Пока подозреваемыми по делу проходят 5 сотрудников полиции. Уголовные дела заведены по статье «Мошенничество с использованием служебного положения». Следователи выяснили, что сотрудники аэропортов, предлагая беспрепятственную возможность вылета пассажиров, вымогали у них деньги при паспортном контроле. Учитывая, что подобные жалобы очень часто можно слышать от пассажиров, летающих в Республике Центральной Азии, было удивительно услышать о том, что за 3 последних года лишь 5 дел с участием сотрудников полиции аэропортов были доведены до судов, а коррумпированные российские полицейские были наказаны. Об этом в интервью «Перекрестку» рассказал руководитель Московского следственного отдела при Следственном комитете России Павел Селиверстов. Павел Валерьевич, мы слышали, что уже кто-то из подозреваемых вами сотрудников полиции задержан.
Пока только один. В качестве круга лиц, которых мы отрабатываем, примерно 5 сотрудников. И еще с одним, он в качестве подозреваемого, уже официально подозреваемым признан, с ним проводится работа.
Сколько подобных жалоб вы знаете на сотрудников полиции?
Очень редко граждане обращаются, просто потому что они рады тому, что они хотя бы вылетели. Никто не выдворил, и так далее. Они довольны. Поэтому именно с официальными заявлениями обращаются редко. Понятно, что в устных беседах, часто этот вопрос встает. Очень часто обсуждается, что это происходит, по сути дела, массово. Но именно чтобы к нам поступили именно письменные заявления, которые мы в итоге отработали, которые вылились в дела, это происходит нечасто. И в данном случае, нам мы возбудили 3 дела одновременно. одновременно, но потому что, так сказать, более-менее, так сказать, смогли как минимум по двум делам, да, так сказать, нащупать и конкретных сотрудников милиции и увидеть перспективу их привлечения к уголовной ответственности.
С чем связана ваша акция? То есть это связано именно с целью просто наведения порядка в аэропорту, или у вас есть миссия какая-то, чтобы соблюдались права человека или права мигрантов?
Скажем так, миссии какой-то, официальной миссии, чтобы мне это было каким-то образом поручено, так сказать, или еще что-то, ничего этого, конечно, нет. Но дело в том, что я являюсь руководителем именно этого специализированного отдела, да, именно наша территория, это эти три международных аэропорта. И мы-то знаем обстановку, так сказать, не понаслышке, да, так сказать, а реально знаем обстановку, что там происходит. И, честно говоря, так сказать, ну, когда-то с этим надо бороться, надо начинать уже, так сказать, что-то делать, какие-то активные действия предпринимать. Вот. Чтобы вы понимали, просто эти дела достаточно сложные.
Конечно.
И сложные в доказывании, да, так сказать, через суд они будут проходить достаточно тяжело.
Существует такое мнение, что на таких, скажем так, денежных позициях просто так люди не попадают. Они попадают туда по протекции. Можно ли считать, что ваше дело касается именно борьбы с коррупцией, неправомерными действиями сотрудников полиции в аэропортах, или это все-таки по заказу для того, чтобы искоренить определенные группировки там и чтобы на это место пришли другие люди на работу? Потому что существуют и люди, которые думают так именно.
Печально, конечно, что люди так думают, очень жалко. Вот, неприятно даже осознавать. Я насчет по протекции не готов сказать однозначно, да, понятно, что, так сказать, какие-то там слишком честные, так сказать, порядочные и принципиальные сотрудники, вероятнее всего, туда на такие места не попадают. Скорее всего, если ты слишком честный, принципиальный и нормальный человек, так сказать, не пораженный, так сказать, коррупцией, то вряд ли ты там будешь долго работать, продержишься и так далее. Вот, вероятнее всего, сама же система тебя там и перемолит. А что касается, так сказать, того, чтобы кто-то там занял какое-то другое место, так сказать, и никакой цели такой даже не преследовалось ни в коем случае, я вам скажу так, что на протяжении вот 3 лет последних, да, мы напряженно боролись и пытались как минимум сделать работу вот этой полиции в аэропорту там более прозрачной, да, то есть заставить установить там камеры видеонаблюдения везде пишущие, да, в том числе в кабинетах самой полиции, вот, в тех кабинетах, где зачастую происходят вот эти вот случаи, да, вот, но, честно говоря, мы на все 3 года мы натыкаемся на просто невероятную стену, так сказать, противодействия, непонимания и так далее, такое ощущение, что не хочет и не жаждет, так сказать, останавливать эту деятельность.
Вы знаете, вот...
Видимо, она достаточно прибыльная.
Вот такой момент. Положение граждан Таджикистана, Узбекистана. Все мы знаем, что они находятся в очень таком уязвимом положении. Они бы не поехали в Россию на заработки, если бы у них было бы хорошо все на родине. Изменилось ли как-нибудь отношение к ним в плане восприятия, в плане толерантного отношения? Или все-таки к ним относятся по-прежнему как к людям третьего сорта и не собираются менять это отношение?
Лично мое отношение, да, оно абсолютно толерантно, да, и я единственное, что считаю, что любой человек, будь то гражданин Таджикистана, Узбекистана или гражданин России, да, на территории России обязан соблюдать ее законы, да, это однозначно совершенно, и не нужно очень стараться, да. К сожалению, большому сотрудники полиции, за всех не скажу, и за Россию, тем более уж не скажу, да, но уж скажу как минимум за наших полицейских, которые здесь в аэропортах служат, да. Если сравнивать с другими рейсами, там, в Австрию, знаю, еще куда-то, да, ведь этого же не происходит. Почему? Потому что культура в этих странах, да, культура правовая, я имею в виду, да, она намного выше. И люди, которые, ну, те же иностранцы, там, я не знаю, англичане, там, еще кто-то, они будут жаловаться, они будут, так сказать, там, на чем-то настаивать, они хорошо знают свои права, да, и так далее. Зачастую вот эти вот гастарбайтеры, как мы говорим, да, они уязвимы именно потому, что их легко обмануть. Их легко обмануть, им легко необоснованно и незаконно применить какие-то методы воздействия государственного, да, так сказать, там, к административной ответственности привлечь, к уголовной, еще как-то. Именно в силу незнания и российского законодательства и вообще в целом, да,
да.
И, к большому сожалению, да, вот эти полицейские этим пользуются.
Павел Селиверстов, один из руководителей Следственного комитета России, ответил на вопросы по поводу задержания сотрудников полиции аэропортов Домодедово и Внуково, вымогавших деньги у трудовых мигрантов из Центральной Азии. Если вам есть что сказать, уважаемые слушатели, пишите нам в программу «Перекресток» rus.ozodi.org, программа «Перекресток». Повторяю, rus.ozodi.org, программа «Перекресток».
«Перекресток». Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В Туркменистане на этой неделе скончался член Совета старейшин и член Академии наук Мурат Гарыев. Как сообщают коллеги из Туркменской службы Радио Свобода, Гарыев в течение 17 последних лет был управляющим делами Совета по делам религии при президенте Туркменистана и председателем Центральной комиссии по выборам и референдумам. И был известен исключительной лояльностью и публичной поддержкой руководителей страны. Так, в январе 2007 года перед выборами президента Туркменистана, объявленными после кончины первого президента страны Сапармурада Ниязова, Гарыев, будучи главой Центра избиркома, запомнился многим тем, что заявил на всю страну о своей готовности без проведения выборов объявить Берду Мухамедова президентом страны. Впоследствии туркменские власти объявили февральские выборы 2007 года, где Бердымухамедов получил 90% голосов альтернативными и демократичными. Кстати, в связи со смертью Гарыева впервые за последние несколько лет туркменская пресса опубликовала официальный некролог. Оказывается, традиция публиковать официальное извещение о смерти того или иного известного в Туркменистане общественного деятеля не практиковалась долгое время. Ну, а многие жители Туркменистана на этой неделе, по правде, наверное, больше всего беспокоил вопрос нехватки воды. В Стокгольме проходила Всемирная неделя воды, проблемы с доступом, которые очень актуальны для многих регионов Центральной Азии. О том, как обстоят дела в Туркменистане, в материале корреспондента Туркменской службы «Радио Свобода. Свободная Европа» Гузель Худайбердиевой.
Лето для некоторых столичных жителей является особенно жаркой порой. Пенсионерка из Ашхабада, 65-летняя Марал, рассказала, что проживает в частном доме, расположенном в окраинной части Ашхабада, так называемом районе Хитровка. Вот уже несколько лет, как летом мы, можно сказать, ночи напролет набираем воду. Зимой, конечно, легче. Воду дают дважды в день, утром и вечером, а летом воды у нас нет. В каждом доме есть дети, старики или немощные. Бывает, что белье подолгу киснет без воды. В то же самое время власти заявляют о строительстве все новых и новых объектов по очистке и производству воды. Сооружения оснащаются самым современным оборудованием. Открываются новые заводы по производству питьевой воды. Столичные жители считают ситуацию с обеспечением питьевой водой в Ашхабаде наиболее благополучной в сравнении с другими регионами. По некоторым данным, наиболее проблемными регионами являются Приморская Балканская область и граничащая с Узбекистаном Дашоузская область. В Дашогузе вот уже 2 года как функционирует современный комплекс по очистке воды, который, как сообщалось ранее в официальной прессе, был призван улучшить водоснабжение города. Но, по мнению некоторых наблюдателей, строительство специальных объектов не сильно изменило ситуацию. Журналист из Ашхабада Ашаргулы Байрыев считает, что, к примеру, в некоторых городах и населенных пунктах Балканской области вода подается ограниченно и только в определенные часы в связи с отсутствием специальной инфраструктуры для подачи воды. В отличие от населенных пунктов, где жители нуждаются в чистой питьевой воде, туристическая зона Аваза, расположенная на берегу Каспийского моря с многочисленными элитными отелями и фонтанами, недостатка в воде не испытывает. Жительница Ашхабада Марал в качестве одной из причин проблемы недостатка воды в жилых домах считает излишний расход воды на фонтаны и полив зеленых насаждений. Их особенно много в столице. Один из фонтанных комплексов Ашхабада в 2010 году вошел в Книгу рекордов Гиннесса. По официальным данным, водоизмещение 27 фонтанов этого комплекса составляет 16 тысяч кубических метров воды. В последние годы Туркменистан является активным участником и организатором международных мероприятий по водопользованию. Руководство страны активно выступает инициатором региональных и международных инициатив по бережному водопользованию, но наличие проблем с водой в самой стране не обсуждается. Власти официально не объясняют и причин сбоя в обеспечении водой населения. По словам Марал, многочисленные жалобы местных жителей, так же, как и обращения в прокуратуру, результатов не дали. Предусмотрено в стране и законодательство в области водопользования. В частности, в 2010 году вступил в силу закон о питьевой воде. Закон, в частности, определяет государственные требования к осуществлению контроля за качеством питьевой воды и ее безопасностью для здоровья человека. Также закон гарантирует каждому человеку на территории Туркменистана обеспечение питьевой водой. В соответствии с законом, потребляемая вода поставляется населению бесплатно за счет государственного бюджета Туркменистана, но в пределах определенного лимита. Этот лимит устанавливается отдельным актом президента. Определен ли, действует ли в настоящее время этот лимит, официальная пресса не сообщает.
Присылайте ваше мнение по поводу услышанного материала на сайт rus.ozodi.org, программа «Перекресток». Кстати, вы можете связываться с нами и по телефонам в Праге 420-22-11-22-491. Повторяю, 420-22-11-22-491. Думаю, вас не оставит равнодушной и следующая тема. В Казахстане снимают очередной фильм о Нурсултане Назарбаеве под названием «Путь лидера». Съемки проходят в городе его юности, становлении, Темиртау. Информация о будущем фильме находится под запретом. Все источники ссылаются на некий указ сверху. Известно, что в прокат фильм планируют выпустить в 2013 году, ко дню рождения Нурсултана Назарбаева. А пока моя коллега из казахской службы радио «Свобода. Свободная Европа» Светлана Глушкова расскажет подробности нового проекта.
Новый фильм «Путь лидера» о жизни президента Назарбаева состоит из трех частей. Первая из них под названием «Небо моего детства» вышла на экран в прошлом году. Сейчас параллельно снимаются вторая и третья части «Железная гора» и «Огненная река». В них рассказывается, как молодой Назарбаев приехал по комсомольской путевке на казахстанскую «Магнитку» и устроился работать на Карагандинский металлургический комбинат. От завода он получил направление в Днепродзержинск, откуда вернулся на завод в доменный цех квалифицированным горновым. Съемки этих двух частей картины ведутся в старой части города Темиртау, где начинал работать будущий президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Именно в этой части города сохранились здания с архитектурой сталинских времен, дворец культуры энергетиков, яхт-клуб, старое здание ГРЭС, металлургический комбинат и трамвайное депо. Задействована в съемках и территория прибрежной зоны, где находится летний театр. По сценарию молодые люди, в числе которых и будущий президент Казахстана, проводят там свой досуг. Кроме Темиртау, съемки фильма «Путь лидера» проходят и в Карагандинской области. Среди них Караганда, Каражал, Абай, Темиртау и некоторые села. До Казахстана съемки фильма проходили в России и Украине, где некоторую часть своей жизни провел молодой Нурсултан Назарбаев. В массовке задействованы горожане, у которых сохранилась одежда 50-х-60-х годов. Для участия в съемках жители Темиртау зазывают голос из специальной машины, которая ездит по городу, и объявления в общественных местах. Один из участников съемочной группы, который не захотел называть себя, рассказал Азатыку, что фильм основан на реальных событиях, где нет места вымыслу.
На реальных событиях все описано. Не фантазия, не сказка. Тут как действительно жизнь складывалась. Первая любовь, отношения. Как у него работа складывалась, первые друзья. Сценарий писал Рустам Абдрашев, режиссер.
Кроме актеров из Алматы, в картине снимаются и российские актеры. Открытой информации о фильме, героях, съемках и прочем нет. Получить ее из официальных источников не удается. Все они ссылаются на некий запрет сверху. На сайте «Казахфильма» ничего не сказано о съемках нового фильма «Путь лидера». Ответ на письменный запрос руководителю пресс-службы киностудии так и не был получен. В киностудии «Казахфильм» корреспонденту Азатыка в ответ на его телефонный звонок сообщили, что информация о фильме находится под запретом.
Но лично нам, то есть, это запрещено. То есть вы можете даже к режиссеру подойти, но даже он ничего не скажет, потому что запретили говорить.
Ежегодно в Казахстане про Нурсултана Назарбаева снимают фильмы, пишут картины, ставят спектакли и выпускают книги. Все эти творения рассказывают о достижениях первого президента Казахстана и его неоценимом вкладе в историю страны. Светлана Глушкова, радио «Азатык», специально для программы «Перекресток».
Вот такое кино. Напишите, хотели ли бы вы посмотреть этот фильм и что вы об этом думаете. rus.ozodi.org, программа «Перекресток». rus.ozodi.org, программа «Перекресток». А я, Хиромун Бакузада, прощаюсь с вами. До новых встреч на волнах радио «Озоди», «Азатык», «Озодлик», «Азатлики», «Азатык».
Возвращаются птицы, гнездовья свои по весне. И тревожно кричат, как понять перемены не знаю. Те же горы вокруг, тоже солнце стоит в вышине, и арыки журчат, и чинары тень обещают. Возвращала нас домой.